Всем привет, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф, меня зовут Богдан Бакалейко, и с вами программа «Курс». Будем разбираться в экономических событиях, самых последних, самых интересных. С вас лайк и подписка, ну и мы начинаем. Предприниматель Дмитрий Потапенко у нас в эфире. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, наверное, стоит нам начать обсуждение с ключевой ставки. Довольно неоднозначное решение принял Совет директоров Центрального банка, хотя кому как, наверное. Но то, что я слышал на протяжении вот там последних 2 недель, недели, это то, что Центральный банк должен снизить ключевую ставку до 16% сразу на 200 базисных пунктов. Центральный банк этого не сделал. Более того, он даже не рассматривал такой сценарий, как нам сказала Эльвира Набиуллина, либо сохранение ключевой ставки на тех уровнях, которые были, либо снижение на 100 базисных пунктов, ну, снизили на сотку. А как вам кажется, с чем связаны, ну, во-первых, такие ожидания, действительно ли они были разумными, а с другой стороны, с чем связано такое решение Центрального банка?
Ну, смотрите, ожидания у всех были, как предвосхищая будущее, я бы сказал. У нас тоже в наших сценариях, которые мы рассчитывали и с компаниями обсуждали, мы склонялись скорее к 16, чем к 17. Пусть и разрыв был не столь значительный между этими сценариями, но тем не менее, если быть объективно. Сценарий 17 у нас был. Но мы исходили из следующего, что как бы Центральный банк подтолкнет, скажем так, поскольку да, инфляция еще высока, и это, собственно говоря, обуславливает то, что ставка сохранилась на уровне 17, но потенциально есть возможность к снижению этой инфляции. И все эксперты, ну, большая часть, я могу сказать, моих коллег, которые шли там, ну, скажем так, длинными периодами, склонялись скорее к 16, чем к 17. При этом все осторожно говорили, что 17 это будет скорее такой сигнал, чем ну, реальное какое-то снижение, что и произошло. Поэтому это скорее осторожность Центрального банка. И это означает, что Центральный банк будет и Минфин будет очень аккуратно и внимательно наблюдать за тем, что происходит на финансовых рынках. Собственно говоря, финансовые рынки-то и это показали, что они особого там оптимизма не испытали. И внимательно следить за инфляцией. Это означает, что какого-то глобального снижения ставки в ближайшее время, если инфляция будет идти именно такими высокими достаточно темпами, не будет. Ну, сие есть не очень хорошо, скажу честно. В одном из, ну, там, скажем, прогнозов, расчетов мы, по сути дела, ну, я так, именно публичных, я бы сказал бы так, я сказал, что, в общем, разницы между 16 и 17 фундаментально нет. Ну, то есть это могут заметить только там ряд предприятий, ну и то не все, потому что по большей части для крупника у него свои проблемы, у ВПК ставка субсидируемая ему, что 16, что 17. Посему, в общем, фундаментально бы это ни на что не повлияло. Тем не менее, 16 было бы, конечно, лучше, чем 17, потому что рынку, по большому счету, не только высокая ставка мешает, но и, в первую очередь, конечно, запредельная инфляция. А инфляция – это, в первую очередь, структура экономики. То есть многие, как-то рассуждая о ставке, забывают, что это на самом деле, ну, это как температура. То есть надо лечить-то не сбивать температуру, по большому счету, а надо смотреть, что является фундаментальной причиной. А фундаментальной причиной – это структура экономики, большие ее издержки и даже не столько ставка, сколько давление, в том числе там налоговое, вот обсуждается для того, чтобы компенсировать доходы бюджета от повышения НДС. Ну, а если это мы сейчас с вами затронем, я думаю, что вы сейчас мне это про НДС зададите вопрос, я тогда раскрою эту тему более активно под березками, что называется.
Да, про НДС обязательно поговорим. Такие новости у нас тоже появляются. Но прежде все-таки хотелось бы со ставкой мне чуть более конкретно разобраться, потому что, ну вот вы говорите про инфляцию. Инфляция это, в общем-то, не такая высокая, и Центральный банк отмечает, что все не так уж и плохо. Да, многие говорили, многие закладывали, что осенью снова может эта скорость повышения цен увеличиться. Но что там будет осенью? Это, во-первых. А во-вторых, все-таки я часто слышал, что вот на Центральном Центральный банк оказывается огромное давление со стороны бизнес-лобби, со стороны РСПП. Все хотят, чтобы ставка была там 12%, по-моему, Герман Греф об этом говорил. Ну, то есть, как бы надо какими-то семимильными шагами идти по пути снижения ставки, потому что бизнес загибается. И сложилось впечатление, что, ну, действительно, Центральный банк и продавили с этой идеей, дескать, ну, инфляция с нами высокая надолго, важнее то, как чувствует себя бизнес, то, как чувствует себя экономика, важнее снизить ключевую ставку. Но здесь получается обратный эффект. Получается, что Центральный банк никто не продавил, и никакой там зависимости ЦБ, не знаю, от РСПП, от Сечина, Чемезова и так далее и тому подобное нет, и как будто бы он даже и не прислушивается к их мнению, то есть сохраняет свою независимость.
Ну, я бы сказал бы, напомню, что главу ЦБ все-таки назначает не РСПП, а лично президент,
Это
а
правда.
Дума только
Я здесь
утверждает.
больше
Да.
конспирологические вот эти вот теории хочу с вами обсудить.
Ну, я к конспирологии очень спокойно отношусь, потому что все-таки общаясь с... Ну, бизнесу действительно нужна не более низкая ставка. Почему? Потому что мы идем в тот цикл, нам скоро с вами, в смысле крупному бизнесу, заключать или подписывать инвестиционные меморандумы следующего года. Это обычно там в районе 20-25 ноября. Ну, осталось-то, в общем, да ничего. Сентябрь, октябрь и все, и ноябрь. А это процессы длинные. Уже сейчас начинают как-то собирать финансовые группы в кучу. И поскольку у всех, почему, собственно говоря, и ставка-то 17%, то есть, по сути дела, это сигнал бизнесу, что, ребят, вы особо-то инвестиции на следующий год-то не раскатываете. То есть, в целом, если исходить из того, что Центральный банк, послушав бизнес, дал ему четкий ответ, что, ребят, следующий год не будет инвестиционно привлекательным, поэтому морозимся, называя своими именами. Вот в этом контексте, в целом, достаточно рациональный посыл. Потому что если бы был посыл, условно говоря, 16, как хотелось бы всем, и бизнесу в том числе, то это был бы сигнал, что да, можно расчехлять, можно, как говорится, напушить хвосты и можно делать реальные инвестиции. Сейчас сигнал такой, что нет, в следующий год вам придется также ужимать инвестиционные меморандумы. Это все.
То есть вам все-таки кажется, что там до 12, до конца года не дойдет? Какие у вас здесь прогнозы? А еще одна такая микроконспирология, которую я так случайно услышал, хотелось бы ваше мнение на этот счет услышать. Дескать, Центральный банк снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов на зло Минфину, потому что какая-то внутренняя конкуренция у них есть. Минфин довольно там часто присоединялся к критике Центрального банка за ключевую ставку, и сейчас, когда у Силуанова проблемы с тем, чтобы свести там бюджет, Центральный банк ему никак не помогает, а вот наоборот, даже в какой-то степени вставляет палки в колеса.
Ну, если конкуренция присутствует между этими ведомствами, она присутствует всегда, но это слишком мелковато как-то. Хоботов — это мелко. Я бы сказал бы фразой из Покровских ворот. А в данном случае я склоняюсь, ну и поскольку, опять-таки, мы с несколькими там высокопоставленными сотрудниками, в том числе и Центрального банка, периодически там беседуем, это больше про посыл к бизнесу, что, ребят, у вас инвестиции, даже если у вас есть, подморозьте деньги. А есть ли шанс на, там, условно говоря, 14, на мой взгляд, этого шанса нет. Есть шанс на конец года на 16, но тут есть, как это, будем посмотреть. Потому что если такая консервативная политика будет выдержана, то бюджет будет сводить Минфин другими механизмами, а Центральный банк будет держать ставку достаточно высокой.
Вы уже сказали, какой сигнал ЦБ дает предпринимателям, а вот что делать обычным людям? С одной стороны, мы видели, как всю прошлую неделю опускался рубль, и вот только, наверное, вот это решение Центрального банка немножко эту девальвацию успокоило. В пятницу небольшое укрепление рубля было. В общем-то, тоже об этом часто говорили, что вот если будет 200, то рубль дальше будет падать, если будет 100, то, наверное, какое-то временное укрепление может быть. А держать ли до сих пор людям какие-то краткосрочные краткосрочные депозиты, потому что, ну, за неделю, считай, там, рубль потерял 5% к доллару, а ставки так или иначе снижаются, и вот непонятно, держать это все дело на счетах, переходить в валюту, что здесь лучше?
Ну, пока выгоднее все-таки депозит, потому что ослабление рубля не столь значительно, соответственно, укрепление доллара. Поэтому депозит по-прежнему является более выгодным, чем потенциальное вложение в валюту. Так что надо аккуратненько это все как-то ситуацию мониторить, но идти краткосрочными депозитами. То есть краткосрочный депозит при потенциальном, там, при потенциальном укреплении доллара пока еще выгоден. Потому что мы рассчитывали, что будет шанс, что в осень они начнут подседать. Это не очень хорошо для экономики. Сразу скажу, что доллар не укрепляется, но это означает, что просто крупняк будут трясти более жестко. И банки в том числе, кстати. И проблема здесь совершенно в том, что большая часть, скажем так, прибыли так называемого крупняка и прибыли банков, она рисована, она бумажная. И поскольку их будут трясти приблизительно сейчас, ну, обсуждается там 1,8 триллиона рублей, там будет сложно вырисовывать, ну, то есть банки передадут, безусловно, эту рисованную бумажную прибыль в бюджет, но как бюджет будет потом с этим работать? Это означает, что нужно будет проводить, ну, скажем так, в начале следующего года, где-то от, ну, так, по-хорошему, с февраля по май, нужно будет немножко так поднажать на бизнес, на укрупнение, на чуть-чуть побанкротить его.
Можете объяснить, что значит рисованная прибыль? Мне кажется, многие этого не понимают.
А это означает, что такое рисованная прибыль. Значит, когда банки берут, ну, банки же выдают под какие-то активы, а вот активы могут быть разные. Во многих случаях это залог акций, это когда-то это товар в пути, либо деньги в пути. Банки, ну, стараются, в общем-то, разнообразно обезопасить себя. И понятно, что они стараются сокращать и брать в основном там какую-то, ну, грубо говоря, недвижимость с высоким достаточно дисконтом, но по большей части у предприятий этого нет. И поэтому появляются, например, там в залоге в виде оборудования. А сколько стоит оборудование? Ну вот она, условно говоря, куплена за 100 тысяч. Внимание, вопрос. А оно стоит 100 тысяч в качестве залога? Нет, оно не стоит. И оно зачастую даже не стоит 50%, которые при оценке сторнируют. Причина очень простая. Это оборудование по факту промышленного предприятия, оно уникально. Вы его не можете выдернуть и переставить на другое предприятие, ну то есть вы его не можете реализовать. Вы его можете реализовать только в рамках работы целого комплекса. И возникает бумажная прибыль. То есть по формальным признакам у вас как бы в залоге, и даже там что-то там производит какую-то прибыль, а реально минуса.
И как эти рисованные деньги будут перечисляться в бюджет, не совсем тоже понятно.
Ну, соответственно, я же не просто так сказал. То есть это залог предприятий, залог, соответственно, оборудования, залог акций. Соответственно, они просто будут, если вдруг что-то будет происходить с банками, они будут переводить на другой баланс. А раз они переведут на другой баланс, то, соответственно, вот этот дутый баланс, который был у банков, появится у центрального банка или, соответственно, у того, так скажем, тому, кому это будет передаваться. Собственно говоря, проблема Ростеха и всех остальных предприятий, что они вроде как обладают колоссальными ресурсами, но если их очистить от того, что не производит деньги, ну, в общем, все эти компании, на которые все скинуто, окажутся не доходными, а минусовыми. Собственно говоря, они это и регулярно демонстрируют.
Ну и в таком случае получается, что борьба с инфляцией может вылиться в очень существенный удар по экономике. С одной стороны, кредиты будут дорогими, и вы сами говорите, что инвест-программу, ребята, все закрывайте. Герман Греф еще в середине этого года жаловался, что банки не берут кредиты под какие-то новые инвест-проекты. Параллельно у нас существует какой-то, мы сами не знаем, какой пузырь и в банковском секторе, ну, так как компании, в общем-то, им дают отсрочки, они могут не объявлять, да, себя банкротами. И бюджету нужны деньги, и бюджет в том числе будет, опять-таки, другие способы мы еще обсудим, но в том числе будет трясти крупный бизнес. То есть вы уже сказали, что мы увидим какие-то банкротства, но хотелось бы примерно хотя бы понимать, какой масштаб у этих банкротств может быть.
Ну, в первую очередь попадают под раздачу средние предприятия, не крупные и не мелкие. Мелкие просто умирают, а крупняк еще не попал в эту мясорубку. Поэтому середнички, которые в залогах находятся, вот они как раз и наиболее такие находятся в зоне риска. Периодически мы даже видим всхлипы там среднего бизнеса, которые жалуются на такой же средний бизнес, который схематозит в соответствии с законом, правда, схематозит, поэтому схематозом это тоже назвать нельзя. С использованием самозанятых, вот этот средний бизнес, который как-то булку крошит на более успешных коллег, он будет под раздачу, попадет именно в качестве потенциальных банкротств, слияний и поглощений, потому что у них вариантов нету получить там реальную, а не бумажную прибыль. Вот, есть ли шанс выйти там за процент 10, там 15% стандартных? Ну, я думаю, что все зависит от того, как тряхануть крупняк. Вот этот элемент очень важен. И повысит или не повысит НДС. Все, что касается НДС, ну, это отдельная тема 21 века, который, ну, не только, причем про Россию, увы и ах.
А про НДС действительно интересно, потому что, ну, вот в Эстонии, например, этим летом тоже подняли НДС сразу там на 2 процентных пункта до 24%. Я напомню, что в 90-х в России НДС был 28%. В общем, здесь есть куда расти. При этом НДС это как будто бы такой налог на воздух, ни на что. Если там правительству надо добрать денег в бюджет, они просто повышают НДС, ничего не делая, и вот оно чудо и магия. Но за это платят обычное население, люди. То есть весь этот НДС перекладывается в стоимость цен на продукты и услуги. И здесь, в общем-то, все, что там нам говорит, мне подсказывает логика, что в любом случае инфляция будет высокой. То есть ставкой и всеми теми мерами, которые предпринимает Центральный банк, особо делу не поможешь.
Ну, раз у тебя умная более-менее аудитория, тогда я хотел бы отправить ее к истории НДС. Потому что, ну, во-первых, по поводу России, значит, было в свое время совещание, на котором я присутствовал, НДС обсуждался вообще 32, 38, а то и 42. И это еще было там при Егоре Тимуровиче Гайдаре. И приход к более низкой ставке был весьма волюнтаристский. А это первое просто из того, как НДС образуется. А когда люди почитают историю создания НДС, то НДС это чиновничий налог. Прямо вот физически в любой стране мира это чиновничий налог. За что его так везде любят и за что не любят налог с продаж? НДС это налог, который очень легко администрируется. А чиновник это такая тварь, которая любит все, что просто администрируется. Ну, грубо говоря, как швейцар соответственно, в ресторане Прага. Когда стоишь на входе в нее и берешь трешку просто за то, что ты оказался в должности. Вот и все. И вот НДС это вот про это самое. По большому счету, пока у тебя экономика, ну скажем так, переторговая, НДС имеет право на существование. Но, например, если касаемся все-таки России, уже очень давно производственная страна, очень производственная страна. Продукцию там высоких переделов, может быть, она и не делает, но операций с товаром делает очень-очень много. Поэтому должен был бы быть уже налог с продаж. То есть с конечного пользователя. Там в районе там, от 2 до 4% это как раз обсуждается. И это бы стимулировало бы экономику. Но какой же чиновник откажется от слова бюджет? Вот две вещи. Бюджет, НДС. Ну, вернее, три вещи. Чиновник, бюджет и НДС. Это вещи между собой напрямую связаны. Поэтому как только слышишь, нам нужны деньги в бюджет, считай, что чиновник говорит, нам нужны деньги. Слово в бюджет можно опускать. Потому что бюджет они воспринимают исключительно как собственную, ну, скажем так, кормушку, и никак иначе. У них по-другому ничего нету. Логики у них в голове другой не присутствует. Ну, поэтому здесь ничего удивительного. Денег нет, их не очень много, и поэтому, в общем, решили с таким методом. Это один из способов, помимо, соответственно, ослабления рубля и трясения, денег с условно богатеньких.
Я просто не совсем понимаю, зачем тогда нужна была эта свистопляска с НДФЛ в прошлом году. Еще, уже тогда как будто бы было понятно, что это особо делу не поможет, и надо повышать НДС. Это во-первых. Во-вторых, даже если они поднимут НДС вот в этом году, то деньги-то придут только там в конце следующего.
Следующем.
То есть, да, но это же не сразу, это у тебя не сразу все дело появляется, поэтому, ну, как будто бы поздно, и все-таки ваш прогноз, скажем так, будут ли повышать НДС и действительно ли до 22%?
Ну, насчет 22 или там те же 24, в целом как раз хороший опыт сказать, что у проклятых буржуинов 24, а у нас там будет всего 23. Вообще было бы идеально. На мой взгляд, будут повышать. Другое дело, что по тем тенденциям, я так понимаю, что хотят убить еще УСН, то есть упрощенку подсадить и всех перевести как раз на НДС, плюс ко всему нахлобучить самозанятых, и вернее даже компании, которые используют самозанятых и ИП в качестве формы наказания или, как, исходя из логики, ухода от налогов. А то, что это действительно поздновато, ну так это закладывается на будущее. И плюс есть НДС, который они как-то предоплатно возьмут. Так что не переживайте за них, у них в этой части все как-то, все ходы просчитаны. Они, конечно, дефицит бюджета чуть-чуть подсадят, то есть не будет там, они могут не вписаться, скажем так, до 4, но, в общем, фундаментально это такая история не фатальная. Они несколько, там, скажем так, не, несколько рычажков на этом эквалайзере подкинут и, в общем, вытянут этот год. Ну, если не будут там как-то истерить особо. А, судя по всему, истерить они не будут.
Ну хорошо, а следующий год, опять-таки, мне не особо видится, что боевые действия в ближайшее время закончатся, и как будто бы, ну, окей, сколько там самозанятых? 3 миллиона у нас в России. Мне кажется, это не так уж и много. Ну, НДС какие-то деньги принесет. Ну, учитывая то, что мы видим на рынке нефти, надеяться на сверхдоходы не особо есть смысл. Да, Россия огромная экономика с большим количеством производства, но мы только что обсудили, что это производство при высоких ставках будет так или иначе сокращаться. А высокие ставки, сколько еще будут высокие ставки, тоже непонятно. Ну, то есть здесь как будто бы постепенно действовать уже нет никакого смысла.
Ну, следующий год сложнее, конечно, это вроде как этот оказался такой сложный-сложный, но следующий год более сложный, однозначно. Тут даже никто в эту сторону не думает, потому что когда ты сворачиваешь инвест-программы, ну, самозанятых-то побольше, по разным оценкам их, ну, вроде как, я не помню последние данные налоговые, чуть ли не 9 или 11 миллионов, я последние цифры как-то не смотрел. Вот, поэтому самозанятых много стало. Их будут увеличивать и увеличивать, и увеличивать. Ну, тех, кто ими пользовался, собственно говоря, все это. Таксисты, там, доставщики, это все самозанятые. Тренера в фитнес-клубах, это все тоже самозанятые. То есть подмена трудовых отношений с самозанятыми, это сплошь и рядом такая история происходит. Но возвращаясь к следующему году, да, сложнее. Ну, а как-то какие альтернативы у купечества? У купечества особых альтернатив нет. Все, в чем проблема российского бизнеса? В том, что он очень сырьево ориентирован. То есть его невозможно перенести ни в какую страну мира. Ты не можешь перенести карьеры, там, газовые или, соответственно, гидростанции или металлургические предприятия. Так было заложено еще при советской власти. То есть это все наследие там формулы управления, которые, да даже что там советской власти, даже при Российской империи. То есть мы страна, в которой не очень высокий процент, скажем так, интеллектуальной составляющей. Если там Facebook может практически в любой стране взлететь, да, потому что ну, он такой, хоть и запрещенно, разрешенно, не приветствуем, но он при этом построен вне территориальных границ. Его как раз каждая страна-то и хотела бы прижать. Поэтому мир таков. Россия осталась в той части, Российская империя осталась в той части, где важным правит сырье. Мир, ну, по большей части, конечно, там Соединенные Штаты, если мы посмотрим список Форбсов, он в основном ушел туда, где границы не имеют значения. Поэтому у каждого своя как-то ниша в этом мире, в разделении труда. Увы и ах.
Погуглил я, пока вы отвечали, да, самозанятых 13 миллионов, 3 миллиона это было
Вот, вот
еще
видишь.
в мое
Об этом и речь, да.
время в России,
Нет.
да, но как мне видно, ну ладно, а как вам кажется, хорошо, им сделают там какую-то повышенную ставку, либо отменят этот статус, скажут, регистрируйтесь как ИП, или что-то в этом роде, так, наверное, там же тоже люди не дураки, пойдут в тень. Вернемся к тому, от чего уходили очень долго, если помните, вы-то точно помните, зрителям напоминаю, ту самую рекламу из нулевых, выходи из тени, начинай платить налоги 13%, самый маленький налог там во всем мире чуть ли нет. Вот, то есть, мне кажется, здесь, скорее всего, повышение налогов не приведет к такому результату, о котором может надеяться, не знаю, налоговая или Минфин.
Ну, по большому счету, если они же умеют варить все-таки лягушку по частям, поэтому потихонечку поднимая температуру. Поэтому, если исходить из правильно, как варить самозанятых, нет, режим как раз самозанятых можно оставить, не надо перегонять его в ИП, потому что вот этот как раз механизм, он будет куда усложнен. ИП посложнее все-таки сдавать и отчетность, и приложение, которое для самозанятых в России, оно такое очень простое, примитивное, как и должно было быть. А поднять ставку, например, сделать либо универсальную ставку, ну, при работе с физическими или юридическими лицами, сейчас же там разносится 4,6%. Ну, можно сделать, например, 5,7%. Вот в этом контексте, то есть вроде как бы немного, но это принесет вот из этих 13 миллионов, знаете, так как-то на эти 2% они вполне себе пожить смогут.
Ну, понятно. А где-то НДС, где-то налоги для самозанятых,
Ну,
где-то будет девальвироваться рубль. А вот хотелось бы
конечно,
понять ваши.
как эквалайзер, то есть эквалайзер они подожмут. И в целом это там позволит как бы усредненно не провалить бюджет.
Ну, так или иначе, просто пирог сужается, и надо будет как-то
Да.
отрезать с каждым разом все меньше и меньше получится. Тем не менее, про рубль. Я смотрю, что многие переосмотрели свои прогнозы касательно рубля на конец года. Уже говорят, что ну вот 90, наверное, будет, 92, что-то в этом роде. Ни о каких 100 я не слышу в последнее время, ну, если только на следующий год. Действительно, все не такой уж и травматичный год с точки зрения людей, которые любят импортные товары.
Ну, скажем так, наш прогноз всегда был предел 93-97, и, условно говоря, там выход даже за сотку мы только в сценарии очень резких телодвижений мы брали прогноз там 105-107, но опять-таки 105-107 это скорее следующий год, и опять-таки надо будет смотреть на отчетность февральскую и на планы ноябрьские, то есть вот от этого, поэтому торопиться не надо. А 93-97, да, вполне себе, и мы никогда даже в наших расчетах соточку-то не пересекали, потому что в этом нет никакого особого физического смысла. Проблема копится в том, что экономика стагнирует, то есть она буксует, она ее рост очень незначительный. И это вот, как говорится, ну, то есть у вас гражданская экономика схлопывается, военная, она будет развиваться вне зависимости от того, как будут развиваться военные действия, потому что я об этом, как уже говорил, писал не один раз, и через там 2-3 года после окончания любых боевых действий, как правило, по крупной экономике не схлопывают военные бюджеты, они их трансформируют. И вот, то есть обычно расходы остаются высокими, ну, потому что они просто переходят там в состояние поддержания, ну, то есть у вас снаряды исчезли, но вам нужно же заполнить склады, и поэтому 2-3 года ВПК будет чувствовать себя вполне себе неплохо.
А в целом, как бы, все еще остаются какие-то надежды на ближайшее прекращение боевых действий среди, не знаю, российских предпринимателей, бизнеса, ну, может быть, чиновников даже?
Ну, все понимают, что как-то все, что касается СВО, сам процесс, он отнимает много ресурсов, и всем бы хотелось бы, конечно, окончания СВО, то есть тут вариантов нет. Другое дело, что все-таки это больше политическое решение, чем экономическое. Если бы это было экономическое решение, то оно бы шло бы совершенно по другим лекалам. А поскольку это политическое решение, и пока стороны рубится как это в смерть, то, в общем, тут очень сложно рассчитывать на то, что будут какие-то там телодвижения. Поэтому это политическое решение. Конечно, все хотят, чтобы СВО закончилось.
Да, я просто немножко другое спрашивал. Мне тоже много чего хочется, там, касательно России, в том числе, может быть, вернуться в нее. Но я своей головой понимаю, что, скорее всего, этого никогда не произойдет. Поэтому и спрашиваю, когда так или иначе бизнес, там, планирует свою жизнь на следующий год, два, три, то, да, хочется, чтобы война закончилась, но, наверное, должен быть какой-то холодный расчет. И вот холодный расчет что говорит?
Холодный расчет говорит, что в лучшем случае демаркационное соглашение с продолжением фазы конфликта. То есть
Это
конфликт
когда?
не закончится. Ну, демаркационное может быть в этом году, а конфликт будет еще длиться достаточно долго.
Ну и вот хотелось бы понять просто в такой ситуации, как трансформируется в принципе бизнес-среда, потому что, опять-таки, я слышу очень разные, скажем так, аналитические оценки того, что происходит в России. Наверное, лучше всего послушать человека, который находится в России в этом плане, да, ну, так или иначе собрать. Кто-то говорит, что, ну вот посмотрите, с одной стороны, там те же в РСПП сидят люди, жалуются на Центральный банк, но параллельно сидят и очень сильно боятся, что сегодня-завтра придет прокуратура, отберет последнее, там дальше непонятно, надо будет этот бизнес как-то защищать, не надо выводить активы, уезжать из страны, непонятно что. Есть ли такое ощущение, что бизнес в целом сужается, консолидируется в одних руках и становится, ну, чуть менее диверсифицированным, я не хочу говорить чуть менее рыночным, но чуть менее диверсифицированным с точки зрения, не знаю, возможностей, персоналей, бизнес-отношений и так далее и тому подобное.
Но он становится более плоским, я бы сказал, в бизнес. Потому что если мы говорим о том, как было, условно говоря, там лет 5 назад, когда еще только там, например, пандемия начиналась. Потому что пандемия и продолжение, в которое влетела, соответственно, Россия с СВО, это вот такие звенья одной цепи. Потому что и то, и другое сильно подкосило российский бизнес. Бизнес становится плоским, более примитивным, то есть меньше, скажем так, ну, реально каких-то инновационных продуктов. И в целом, если бизнес начинает, ну, бизнес не имеет границ, как и финансовые ресурсы, как и инвестиции и все остальное. И если ты начинаешь куклиться на очень небольшой территории для очень небольшого количества населения с невысокой, скажем так, доходной частью, то ты становишься, ну, более примитивным. Поэтому те наработки, например, те же там банковские приложения, там они остаются по-прежнему на высоком, но они еще на старых дрожжах едут, и на этих дрожжах будут долго достаточно ехать. Ну, как-то Starlink в Казахстане, например, есть, легко достижим, а в России за интернетом становится все сложнее и сложнее. Поэтому здесь и а бизнес, соответственно, вся экономика к этому приспосабливается. Потому что ты уже делаешь решение не на мобильном интернете или на там не на 5G, который ты когда-то там обсуждал, а ты делаешь решение на проводном интернете. А напомню, что 5G это скорость совершенно обмена данными колоссальная. Сейчас этих проектов никто не обсуждает. Почему? Потому что это уже сфера, скажем так, военных технологий. Все там это забито. Поэтому просто бизнес становится проще. Это не означает, что хуже, но он становится площе и проще.
Про Starlink тоже, ну, наверное, такое отвлечение небольшое. Я тоже смотрел много обзоров про Starlink в Казахстане, но мне почему-то, ну, закралась мысль, что если в степи казахской Starlink работает, то, наверное, где-то в Оренбурге должен ловить. Почему бы и нет? Да, это все неофициально, но вот, вот она палочка-выручалочка против последних запретов. Не знаю, поправьте меня, вдруг вы тестили. Это, во-первых. Во-вторых, плоскость. Это понятно. Вопрос про размазанность. То есть это будет, и опять я больше говорю, наверное, про крупный и средний бизнес. Вот размазанность, это будет также какой-то большой список Forbes из большого количества персоналей, или так или иначе это перейдет в руки там 3-4 семей.
Ну, 3-4 нет. У нас, слушайте, у нас все-таки их, во-первых, 145, поэтому по большей части даже показатель по СВО, ну, условно говоря, с тем, кто хочет про хорошее, нового списка Forbes не появилось. Деньги остались, по сути дела, в старых семьях. Может быть, чуть-чуть семьи подробились, но не более того. Поэтому, в общем, деньги остались в семье. Никуда не, ни, никто никуда не убежал. И, повторюсь, многие деньги вернулись в Россию. В общем, в этом помогла, так скажем, я в кавычки поставлю это слово, европейская политика, потому что она заперла по факту все деньги, которые были даже, может быть, самым с антивоенным абсолютно флером, их заперли. И, в общем, этому аплодируют все наши подписчики, которые говорят, ну и так и надо, так и хорошо. Ну, раз и так хорошо, значит хорошо. Значит, тем меньше у вас опоры на какие-то возможные были бы альтернативы, в том числе и в России. И тогда те, кто говорят, что это хорошо, ну тогда не ждите изменения никакого политического режима, экономического режима. Тогда херачить вас будут по-прежнему. Потому что вы сказали, что это хорошо. Раз это хорошо, тогда каток просто будет увеличиваться. Ну, потому что сами же сказали, это хорошо. Это на самом деле плохо.
Ну, я понимаю. Ну, так или иначе, санкции санкциями, у Монтеки и Капулетти свои проблемы, им не до санкций. Им бы как бы внутри
Абсолютно.
своей поляны.
Меж собой посраться, да. Да, меж
Да,
собой
об этом
посраться,
речь.
это точно.
В конце хотелось с вами обсудить вот эти новости по поводу дефицита на заправках. Да, мы как-то перед записью отчасти уже начали обсуждать, поэтому я так немножко расширю вопрос. Вы сказали, что мне, что это сезонная история. В общем-то, можно, наверное, сравнить с 2023 годом, тогда тоже была сезонная история. Ну вот в этот раз как будто бы Украина гораздо активнее, что ли, атакует все эти НПЗ, это происходит каждый день. И я слышал такие оценки, что если атаки продолжатся там очень долго, то и дефицит будет тоже очень долгим. То есть вот этот сезонный спрос, он не так важен, как удары украинской стороны.
Ну, это от этого зависит, соответственно, будет ли возможность у украинской стороны наносить эти атаки, скажем прямо. А то, что, скажем так, июль, август, сентябрь, это когда НПЗ выводят, ставят на плановый простой или на ремонты, это регулярная история, да, это относится даже там, подчеркиваю, можно посмотреть динамику и там годов 19-х. Обычно сентябрь всегда есть некая такая истерия по поводу исчезновения того или иного бензина на заправках. Но если брать ключевым, например, в прошлом году была проблема куда более глобальная. Это нефтяники рубились с Минфином, поскольку там был компенсаторный механизм, и это привело к серьезному удару по сельхозке, который мы сейчас видим. Собственно говоря, сейчас то, что было заложено площадей, существенно меньше там посевных. Надеюсь, что такого бенца вот это с этим компенсаторным механизмом они не будут устраивать в этом году. А в центральных регионах топливо есть, бывают заправки, особенно это независимые заправки, поскольку они снабжаются, ну как они выкупают на свободном рынке, естественно, они залетают, им режут лимиты просто на раз-два и выстраиваются очереди. На тому, что относится к федералам, там у них, в общем, они сами себя снабжают весьма неплохо. Потому что независимый АЗС, ну, назвать независимым можно только с большой натяжкой. Потому что они по факту перекупают, и у них нет механизма, по сути дела, демпинговать. Ну, кроме как варить.
Вы сказали про сельхоз. Все-таки еще не могу не спросить, как вам кажется, в этом году могут быть какие-то проблемы с поставками или с ценами на определенные категории продуктов? Я вот видел две такие новости, на которые обратил внимание, отметил себе. Это то, что урожай гречки очень плохой, и то, что прошлый яичный кризис, скажем так, вылился в то, что теперь у нас перепроизводство яиц в стране, и из-за этого не добирают, в общем-то, курятники денег, и у них из-за этого начались какие-то проблемы экономические. То есть они закладывали одни продажи, а получается там, по-моему, на 10, на 20% реализуются товары меньше, то есть и здесь есть какие-то проблемы. А есть ли какие-то категории товаров под угрозой?
Ну, смотрите, в чем прелесть 21 века, что дефицит вы не почувствуете. Когда в среднем супермаркете, в, там, не знаю, в какой-нибудь Пятерочке, Магните, в Дикси, у дома у вас ассортимент порядка там 5-7,5 тысяч SKU, так называемых, то исчезновение там 2-3 десятков даже единиц, они компенсируются другими единицами. Гречка – традиционный товар, который, в общем, надо к нему немножко спокойнее относиться. Потому что напомню, что в две страны всего лишь под гречкой это Тайтай, причем в Китае это считается кормовой культурой. Поэтому запасаться ей особо не надо, если вы как-то небольшой фанат и не хотите червячков дома кормить. А то, что плодово-овощная продукция, скорее всего, подорожает там в районе 25%, а мясная продукция может там процентов на 15 скакнуть, да, сие есть возможно. Потому что, в общем, ну, я не могу сказать, что это дефицит, это заложенная себестоимость. Себестоимость высокая. У всего этого, ну, когда мы говорим о потенциально даже там о росте НДС, что делает нормальный производитель? Даже НДС, когда еще не повысился, он же понимает, что в потенциале это будет заложено. Он закладывает сейчас, что ему нужно компенсировать потенциальные издержки. Если мы говорим о 74 там нетарифных сборах, то куда это закладывается? Это закладывается в цену. Если мы говорим о, соответственно, росте ЖКХ, куда это закладывается? Закладывается в цену. Ну, то есть за все платит конечный потребитель. За всю чиновничью развлекуху всегда платитель.
Понял вас. Спасибо большое. Спасибо, что ответили на вопросы. Дмитрий Потапенко, предприниматель, был с нами. Спасибо, что посмотрели это видео. По традиции, в конце выпуска попрошу вас поддержать нашу работу лайком, подпиской. Пишите комментарии. Всегда интересно ваше мнение. Возможно, какие-то наблюдения из России по поводу товаров, услуг, на что вы обращаете внимание. С вами был Богдан Бакалейко. Я вам желаю хорошей недели рабочей. Всем пока-пока. До скорых встреч.